Первое знакомство. Первая ночь, проведенная мной во дворце, была унылой и тревожной. Больше всего мне понравились комнаты Аннушки и винтовая замысловатая лестница, похожая на штопор. Я убеждал мать поменяться. Пусть Аннушка живет внизу, а мы будем жить вверху. Тайная мысль была такова. Войдет немал человек под потолок ростом, найдет первую Аннушку, убьет ее и уморится, и оставит нас в покое. По винтовой-то лестнице подниматься ему будет нелегко, узко. Подумает, подумает, да и скажет: «А черт с ними, в другой раз! А там может все случиться, а вось забудет». Но мамочка, выслушав мои предложения, назвала меня дурачком и уложила спать рядом с собой. Разумеется, я ни словом не обмолвился о тех тайных причинах, которые беспокоили меня. Постель была невероятно удобной, чуткой к движениям. Я быстро успокоился под теплым маминым бочком, укачался, и трех минут не прошло, как уже был свет, пахло кофеем и сдобной булкой. А потом явилась какая-то портниха и начала мерить меня ремешком и спорить с мамой о длине штанов, рукавов и о том, сколько оставить в запас. Речь шла о матросском костюмчике. Возможно, что меня хотели посадить на корабль. Это было бы чудесно, но при всех расспросах толку у женщин добиться было невозможно. А когда пришло время, мамочка, изнемогая от усталости, беспрестанно крестясь, сказала: «Ну, а теперь пойдем». «Куда?» «Знакомиться с великими князьями. Помни, что нужно быть хорошим мальчиком, вежливым, достойным. Помни, что не каждому выпадает такая честь. Перед Марьей Петровной шаркни ножкой. Вот я кладу тебе в карман носовой платочек. Ничего не смей рукавом делать. Покажи, как ты шаркнешь ножкой». «Я хочу шаркнуть ножкой, а в ногах пуды. Прямо старик какой-то, 30-летний, отживший жизнь. Ничто мне не мило, хочется, как девчонке, реветь, бухнуться на пол, тарабанить ногами. Пусть идут, готов на любую порку, любой березой, но только без ненужных знакомств. Я до сих пор был доволен своей жизнью, никаких дворцов мне не нужно. Пустите меня на Псковскую улицу, там ни винтовых лестниц, ни этих смешных чертей из цирка. И не понимая, что это дурила Аннушка сияет, как самовар, трет мне руки твердым духовитым мылом, ковыряет под ногтями, как будто черные ногти кому-то помешать могут. И вот берет меня мамочка под руку и ведет. Так, вероятно, Авраам вел Исаака. С той разницей, что Исаак не знал, куда его ведут. А Владимир Константинович, господин Оленгрен, отлично знает, куда и зачем его ведут. С невероятной жестокостью мать рассовала своих детей кого куда, а младшего сама ведет на жестокое испытание. И тут впервые у меня пошатнулась вера в человека. Перочинный нож на всякий случай я с собой перехватил и всю дорогу ощупал его в кармане. Жизнь свою решил дешево не отдавать. Вижу, в отдалении стоит один из циркачей и ждет. Подходим, кланяется нам. Думаю, мягко стелет. Я пословицу эту хорошо по Псковской улице знал. Сам не раз людей заманивал, потом топил баню. Опыт есть. Циркач ведет, отворяет двери, входим в комнату и видим. Стоит сероватая старуха и с ней два мальчика в матросских рубашечках. «Как тебя зовут?» «Владимир Константинович». «Фу, какой важный!» Мама конфузится, толкает меня в бок и подсказывает: «Володя!» Я решил не сдавать позицию и стою на своем. «Владимир Константинович!» Расчет простой. «Владимира Константиновича не так-то скоро возьмешь в работу, как какого-то Володю!» Стою на своем и в третий раз повторяю: «Владимир Константинович!» Серая старуха идет на уступки, отвечает не особенно по-русски, а с каким-то присвистом, как у немки-булочницы. «Ну хорошо, — говорит Владимир Константинович, — а вот это Николай Александрович, а это Георгий Александрович, великие князья, с ними учиться и жить будешь». Я сию же минуту закатил серой старухе персидский глаз и сказал: «Это великие князья? Ха-ха!» — смеялся Жанета. Серая старуха затряслась животом и сунула нас всех троих в соседнюю комнату. И в голове мелькнула мысль, что сейчас оно и начнется. Огляделся. Комната волшебная. Ничего подобного сроду не видывал. Во-первых, идет по полу железная дорога. Маленькое, но настоящее. С рельсами, со сторожевыми будками, с тремя классами вагонов стоят полки солдат с киверами, с касками, казаки в шапках, а вот лошади с гривами, верблюды с горбами, а вот Петрушка, вот медведь, вот Иван-дурак в клетчатых брюках, а вот барабан, ружья в козлах, труба с кисточкой, гора песку. Глаза разбежались. Спрашиваю, чье это? Старшенький матросик отвечает спокойно. «Наше». «Не врешь?» «Не вру». «Пустить железную дорогу умеешь?» «Умею». «А ну, пусти!» Матросик завел ключиком. Паровоз побежал. Из будки вышла сторожиха. Замотала флагом. На платформе появился пузатый начальник. Зазвонил звонок. И тут я впервые понял, что во дворце могут делаться чудеса. У меня мороз по коже пошел, а мальчики в матросках стоят и не удивляются. «Вы, великие князья?» — спросил я старшенького. «Да», — ответил тот. Я расхохотался. «Какие же вы великие, когда вы маленькие!» «Нет, мы великие князья», — серьезно с верой в правоту настаивал старшенький. Второй молчал, смотрел на меня во все глаза и сопел. «Хорошо», — сказал я, становясь на изготовку. «Если вы великие князья, тогда хочешь вы оба на левую руку?» «Мы не понимаем», — сказал старшенький. «Чего ж не понимать», — сказал я. «Вот видишь, правую руку я завязываю поясом, а левую — на вас обоих». «Ты хочешь драться?» «Разумеется». «Но мы на тебя не сердиты». «Тогда я первый силач здесь». «Хорошо», — сказал примирительно старшенький. «А когда я рассержусь, мы попробуем». Он меня потряс, этот мульчуган. Чистенький, хорошенький, с блестящими глазками. На первый взгляд девчонка. Смотрит прямо, улыбается, испуга не обнаруживает. Опыт Псковской улицы мне показал, что вот такие девчонка-мальчики оказываются в бою иногда серьезными бойцами. И я с первой минуты намотал это себе на ус. И вдруг отворяется дверь, и в комнату шасть! Немал человек под потолок ростом. И всем существом я понял, что мне была расставлена ловкая западня с этими якобы великими князьями и заколдованной комнатой. Вот пришел настоящий великий князь, и сейчас начнет «Держись, Владимир Константинович!» Маленький подбежал к немал человеку и сказал, прижимаясь к нему, «Он нас бить хочет».
«За что? Вы что ж, поссорились?»
Немал человек обратился ко мне, я поспешил с ответом, «И нет, мы не ссорились». Старшенький стал на мою сторону и добился истины. «Нет-нет», — сказал он два раза, «нет». Так обыкновенно говорят два раза девочки. «Нет-нет, мы не ссорились, но он говорит, что он первый силач здесь. А когда я рассержусь, тогда мы подеремся и узнаем. Я, если не рассержусь, драться не могу».
«И правильно», — сказал немал человек. «Зачем же даром тратить силу? Даром только дураки дерутся. А ты чё, на них сердишься?» «А чего они говорят, что они великие князья? Они маленькие мальчишки, больше ничего». «А я? Великий князь? Как по-твоему?»
«Вы-то!» — ответил я с уважением, глядя на него в гору. «Хо-хо!» Я увидел, что немал человек радостно засмеялся, и у меня гора свалилась с плеч. Я почувствовал, что мы с ним подружим, надо только хорошо начать дело. Он был огромен, светел. Если щелкнет по лбу, кость на мелкие части, и зла в глазах нет. Он был приятен, стоит за добрые дела и всегда даст пощаду. В маленьком сердце есть собачье чутье. Я не ошибался, возымел сразу большое доверие и от счастья начал хохотать, хватаясь за живот, и рассмешил немал человека до слез. «Он нечестный», — сказал старшенький, указывая на меня. «Он завязывает правую руку и хочет с нами обоими драться одной левой».
«Что-что?» — спросил немал человек, не поняв сразу.
«Я на это не согласен», — тараторил старшенький. «Драться так обеими».
«Молодец, Никенька, молодец, правильно. Бой должен быть равным, без скидок». «Нет, брат», — обратился он ко мне, — «ты свои шуточки с левыми руками забудь. Здесь люди честные и на скидки не пойдут. Драка так драка. Зуб за зуб, кость за кость. Других условий мы не терпим. Фирма честная. Молодец, Ники, хвалю. Но твою храбрость тоже хвалю, сказал он мне. Вырастешь, офицером тебя сделаем. Хочешь быть офицером? Генералом хочу. Хо-хо, одобрительно сказал немал человек. Смотри, порох нужен на генерала. Порох есть, ответил я, ободрившись и чувствуя к немал человеку огромное доверие. Он опять раскрыл рот и начал смеяться так, что в комнату вошли удивленные женщины. «Ты доволен, Александр?» – спросила какая-то новенькая, которую я еще не видел. И, продолжая смеяться, немало человек ответил ей что-то не по-русски. Всем сделалось необыкновенно весело. Я видел, что мама радуется, а серая старуха сияет всем ртом и причмокивает. Я опять-таки верхним чутьем почувствовал, что от этой серой старухи может поступать большая конфета. Она была насквозь конфетная. Дело пошло, как будто бы ничего.